говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Памяти Григория Горина. Ни одной пошлости, банальности, ни одного общего места не было в рассказах и пьесах Горина, говорит один из участников программы. Вспоминают друзья и коллеги писателя Инна Чурикова, Аркадий Арканов, Марк Захаров, Михаил Жванецкий, Виктор Шендерович. Подготовили и ведут программу в московской студии Марина Тимашева и Илья Дадашидзе. Первый раз в эфире 24 июня 2000 года.
«Поверх барьеров». В эфире специальный выпуск памяти Григория Горина. Микрофона Марина Тимашева и Илья Дадашидзе.
Григорий Горин умер внезапно. Он сам был врачом и, возможно, поэтому не слишком обращал внимание на собственное здоровье, считает Инна Чурикова.
Вот эта смерть так бабахнула, и явилось это чувство, для чего Гриша создан был вот Богом. Для того, чтобы нас отогревать, это точно. Такая отопительная система мощная. Добрым словом, очень точным, ласковым словом. У меня такое чувство, что он не мог обижать человека. Он человек жизненной такой силы. Это человек, на которого можно было опереться, которому можно было пожаловаться. Так дальше. Он как бы поддерживал. Мне кажется, он вообще не думал о себе. Сапожник без сапог, понимаете, врач без лекарства, врач без точной нужной мысли о спасении себя.
Первый раз Григорию Горину стало плохо в Нижнем Новгороде после веселого фестиваля «Золотая коза». Театры по традиции привозят туда спектакли «Капустники». И по традиции же Григорий Горин весело шутил, рассказывает Виктор Шендерович.
Это был человек удивительного качества вообще, и не литературного, и человеческого. Ни одной банальности, да, за там три десятилетия. Ни одной пошлости, ни одной банальности, ни одного общего места. Ни разу, ни от какой власти ничего не имевший. И при этом ирония, при этом легкость, которая не должна была обманывать, конечно, никого, потому что весь драматизм его внутреннего мира и драматизм ощущения, он был вполне сопоставим с его соавторами, со Свифтом, с Шекспиром, со Шварцем. Потом на выходе это там какое-то волшебное устройство горла, да, когда этот вот стон внутренний, проходя через вот этот речевой аппарат, вдруг наружу выходил легкой мелодией, таким соловьиным свистом, такой блестящей иронией. Совершенно там не было вот дидактики, совершенно не было нравоучения, и при этом это было абсолютно нравоучительно. Он, конечно, был практикующий философ. Каждая его пьеса – это философское исследование, основательное довольно. Изучение человека, изучение природы человека, изучение природы общества. Пару месяцев назад мы с ним едем из Нижнего Новгорода, и с ним прощаются, он уже в поезде на перроне, стоят женщины с тамошнего дома актеров, значит, что-то им какие-то хорошие слова говорят, и вон им поезд трогается, и Горин так им довольно внятно на весь перрон говорит: «Берегите Россию». И уезжаем, мы уезжаем в Москву. Контекст, да, вот чуть-чуть повернутый контекст, и фраза, классическая фраза звучит невероятно комично, невероятно. Огромная самоирония. В Нижнем у него случился первый сердечный приступ на наших глазах. Но мы с него взяли слово, что он пойдет, сделает кардиограмму. И через пару дней я ему звоню, спрашиваю: «Григорий Зальевич, как были у врачей?» «Да», говорит, «был, кардиограмму сделал». «Как кардиограмма, что?» Горин говорит: «Ну, что вам сказать, некоторые зубцы мне удалив». Судя по всему, удались совсем немногие зубцы.
Второй раз ему стало плохо в Москве. Вновь вызвали скорую помощь, сделали уколы, потом вызвали еще раз, опять уколы, потом Григория Горина не стало.
Говорит Михаил Жванецкий.
Потрясение от того, что он умер. И второе потрясение от того, сколько пришло народу с ним попрощаться. Он не телезвезда. По телевидению где-то в ночном полете какая-то женщина сказала: «Сколько можно, о чем можно говорить в день смерти Горина?» Ну, действительно, о чем можно было говорить? Все события прошлой недели настолько ничтожны. Этот путь к гробу был очень длинным для публики. для Гриши был гораздо короче. Ему помешало, конечно, что он сам был врачом, а так все ограничилось домашними какими-то уколами, и мы потеряли такого драматурга, и товарища, и такого золотого человека.
«XX век забирает своих», — сказал композитор Марк Менков.
Смерть Горина была совершенно внезапной. Он казался здоровяком, сильным, бодрым человеком. До сих пор, вспоминая о нем, люди не могут поверить, что его больше нет, и сбиваются с веселой интонации на горестную.
«Когда я поссорился с очень дорогим для меня человеком, с моей женой в начале нашего пути, и Гриша надоумил меня, он сказал: давай я где-то здесь очень так неназойливо подежурю сутки-двое возле Жени, так звали мою жену, а у тебя, говорит, шансов нет, ты должен поехать куда-нибудь, ты должен что-то такое сделать, чтобы приехать и преподнести Жене какой-нибудь сюрприз, потому что иначе вы не помиритесь. А я полетел в Одессу и через сутки привез оттуда с базара, с Одесского, огромную корзину цветов. И эта корзина произвела такой очень большой положительный эффект. И мы помирились с моей женой, а Гриша потом сказал: чего тебе было летать в Одессу, когда можно было вот здесь на рынке купить такой же букет? Я помню, когда мы приехали в Одессу первый раз, мы имели концерты. Нас встречал знаменитый одесский администратор Дмитрий Михайлович Козак. И когда он нас встретил, мы ехали из аэропорта в зал филармонии. Гриша, он человек всегда более эмоциональный, чем я. Он все время нервничал в машине, все время спрашивал: Дмитрий Михайлович, ну что там с билетами, как там с билетами? И вот он его доставал, так доставал, наконец... Козак повернулся и сказал: никто не давится, всем билетов хватает, сказал он, что вы волнуетесь. Второй раз в этой же поездке мы вышли с Гришей из гостиницы «Красная». У нас еще не было не опубликовано ни одной единой строчки даже. И, конечно, нас никто не знал в помине. Гриша говорит: давай подойдем к киоскеру и спросим, не поступала ли наша книга. Это была его идея. Мы подошли к киоскеру Кадеситу и спросили: скажите, сборник Арканова и Горина не поступал? Одессит так посмотрел на нас, что-то там сообразил и сказал: хватились. И мы с Гришей чуть не упали от этого гениального совершенно ответа. Мы начинали с того, что мы писали репертуар для эстрадных актеров. Мирон Вымина, Кермиров и Новицкий, Аркадий Сакшрайкин. И в 63-м году мы сделали два спектакля для Центрального дома работников искусств. 13-я программа и 2-я программа называлась «Из пушечной по воробьям», поскольку Цедрин находился и находится сейчас на Пушечной улице. Ну и мы имели с ним огромный успех и большое количество неприятностей. Мы написали с Гришей за это время еще и 3 пьесы. Первая пьеса была поставлена в 66-м году в театре Акимова «Свадьба на всю Европу». Он обошел тогда 82 театра России и за рубежом был поставлен. Потом мы написали «Банкет», который, кстати сказать, поставил Марк Анатольевич Захаров, но которая была на 13-м спектакле закрыта министром культуры Екатериной Алексеевной Фурцевой. И мы написали потом «Маленькие комедии Большого дома». Это спектакль, который 9 лет не сходил с подмостков театра «Сатиры». Ну и мы жили как два брата.
Историю, начатую Аркадием Аркановым, продолжит Марк Захаров.
Потом была пьеса «Банкет», тоже ими написанная для театра «Сатиры». Эта пьеса была передана мне, тогда я работал в театре «Сатиры», и тогда была, так сказать, первая удача сатириков в том смысле, что пьесу запретили, спектакль. А пьеса несла в себе некоторые элементы такого абсурдистского юмора, и это был поиск нового российского абсурдизма. Главное то, что он потом, когда они стали раздельно работать, он написал «Забыть Герострата», пьеса, которая пошла на сцене театра Российской армии, И потом, в 1974 году, произошло знаменательное событие в моей личной жизни и в жизни Московского театра «Ленком». Это пьеса «Тиль». Спектакль, который назывался «Тиль», Шарль де Кастер, «Тиль Улиншпигель». И как только я сказал Григорию об этом, он тут же, помню, заправил пишущую машинку чистый лист бумаги и отстучал название «Страсти по Тилю». Но слово «страсти» для советской цензуры было делом страшным, и поэтому «страсти» пришлось убрать, остался просто «Тиль». Начались аншлаги 1974 года, и они, слава богу, продолжаются по сию пору, и в том числе усилиями Григория Горина, который потом подарил нам замечательную пьесу для Евгения Павловича Леонова, великого русского артиста, «Поминальная молитва», потом были «Королевские игры», и сейчас в театре лежит его новая пьеса, последняя его пьеса.
По окончании мединститута Горин работал врачом скорой помощи. На панихиде Игорь Кваша назвал скорой помощью его самого. О том же свидетельствует рассказ Лидии Лебединской.
30 лет тому назад, осенью 69-го года, Григорий Горин написал на скатерти, где расписываются мои друзья: «Мы сдружились на Таймыре, чтобы жить в любви и мире». Мы тогда вернулись из большой поездки, которую организовал Союз писателей по Сибири. И вот отсюда эта надпись. И с тех пор 30 лет жили в любви и мире. Это благородство, щедрость, душевная доброта, желание прийти на помощь всегда, в любую минуту. Такая раскрепощенность какая-то, которая располагала к нему людей раз и навсегда, безоговорочно. Осенью 79-го года уезжала навсегда в Израиль моя младшая дочь с мужем и двумя детьми. Ну, в 79-м году, когда уезжали, то надежды на дальнейшие встречи было мало. Но пришел Гриша и сказал: «Лидия Борисовна, не расстраивайтесь. Я еду в Вену, лечу в Вену на премьеру своей пьесы». Это был, между прочим, первая его поездка за границу. «И я специально поменял билет на тот рейс, которым полетят ваши дети, чтобы сопроводить их до Вены». Он так и сделал. Он был с ними во все время полета, хотя ему это грозило, между прочим, стать вообще навсегда невыездным в те годы. И не только проводил их до того места, так сказать, где их встречали, но еще и позвонил мне из Вены и сказал: «Не волнуйтесь, все в порядке, вы обязательно с ними увидитесь». Ну, увиделись мы с ними только через 10 лет, но, во всяком случае, увиделись, и я всегда помнила Гришины слова, который мне так сказал, что вы обязательно с ними увидитесь. Вообще, Гриша был человек-праздник. Пусть на меня не обижаются режиссеры, но я должна сказать, что его пьесы иногда интереснее читать, чем смотреть на сцене. Столько в них поразительной какой-то философской глубины, мысли. Это никогда не вторичное произведение, хотя в ней действуют знакомые герои. Он как бы подхватывает эстафету классиков и дает его героям новую, я не побоюсь этого слова, современную жизнь.
Григорий Горин врачевал больное общество. Точно и удивительно вовремя ставил диагноз, утешал заболевших и их родственников. И делал это не назидательно, а смешно.
Говорит Михаил Жванецкий.
В этом времени, когда нет звонков, когда никто тебе не звонит, остаться таким мудрым, остаться таким художественным, остаться таким потрясающим и великим человеком и драматургом, каким был Гриша, Гришенька, это очень трудно. Он остался. Сейчас время свободное. Все равно мы все в выигрыше. И я хочу сказать, Гриша не вырастил дерево. Гриша не построил дом. Гриша не вырастил сына. Не вырастил дочь. От него остались только слова. Но я знаю точно, что эти слова миллионам людей помогут вырастить дерево, построить дом, вырастить сына или вырастить дочь. Это слова Гриши, это его мудрость, это его теплота, которую он вложил, и которая вот ушла вместе с ним, и остались вот эти его чистые и прекрасные слова.
Каждая из пьес Горина, из его переработок классических произведений, тяготела к притче. Он знал, что такое положительный герой. Герой был нужен тогдашней власти, но она отказывалась принять за такового барона Мюнхгаузена, ведь он всегда говорил правду. Гулливер слишком явно напоминал о том, среди каких лилипутов живет. Тилленшпигель был скоморохом и бунтарем. Таких на Руси не терпели никогда.
Говорит Марк Захаров.
В начале будущего театрального сезона мы надеемся рассказать о новом шуте, а тема шута для Горина – это тема особая. Есть такие веселые храбрецы, философы с особым таким генетическим строением народного оптимиста, я не знаю, как Хаджа Насреддин, как Василий Теркин, как барон Мюнхгаузен, как Тилленшпигель, да и как живые, реальные люди вроде Юрия Никулина или Евгения Леонова. И вот тема шута с большой буквы, она Григория очень увлекала, и поэтому последняя пьеса, может быть, не случайно, названная им «Шут Балакирев», относится к нашей истории, ко временам Петра, в тот трагический момент, когда он уже уходил из жизни, а государство переживало, ну, крайнее напряжение и множество трагических коллизий.
В каждом из персонажей Горина жил он сам. И в благородном военном, и в смешном трагике, кричавшем о сатрапах и палачах. Помните Валентина Гафта и Евгения Леонова в фильме «О бедном гусаре замолвите слово». Правда, Инна Чурикова говорит, что в «Баронессе Мюнхгаузен» ничего общего с самим Григорием Гориным не было. Но уже в «Нелле» роль возлюбленной Тиля Инна Чурикова сыграла в «Линкоме» было.
Это женщина-математик, ее там математические подсчеты, что верно, что неверно, что принесет ей выгоду или успех, или еще что-то. Но, тем не менее, наверное, там есть наивность его. Он себя вытаскивал из любой ситуации, за волосы вытаскивал. Он не горевал, он не впадал вот в такую, как мне кажется, дремучую горесть. Более того, не только себя, но и других вытаскивал. Прежде всего, других. Почему такое горе? Потому что он каждому был нужен. Всех вытаскивал, всех бодрил, всех веселил. Я думаю, он Тиль. А может быть, и Нелли. Вот в нежности. В нежности он нежный человек был. Ему дано было чувство любви. Так некоторые живут в сухомятку, правда?
До сих пор, когда смотришь фильмы по сценариям Горина в постановке Марка Захарова, непонятно, как все это разрешили. Как могли прорваться на центральное телевидение фильмы, утверждавшие, что человеческое достоинство есть единственная конвертируемая валюта, что лизоблюдство и подхалимство – синоним серости, что художник не может быть побратимом власти, что человек должен улыбаться, то есть не кланяться, не гнуться, держать спину прямой, а душу чистой.
Григорий Горин был, если не учеником, то продолжателем великого дела Шварца. Добрые сказочники, все они знали цену низости и предательства. Но вера в счастливый финал, жизнеутверждающая и человеколюбивая, почему-то их не оставляла. А вместе с ними всех, кто читал написанные ими истории о добре и зле, любви и зависти, честности и бесчести. Короли всегда проигрывали шутам. Советская власть проиграла Шварцу и Горину. Для нескольких поколений людей Николай Караченцев Тиль с его «Пепел класса стучит в мое сердце» и смешными частушками «Мартин Лютер с римским папой ходит к девкам тихой сапой, хочу и я попастись на мягкой травке вместе с Лютером и папой, вот как». Или немыслимо обаятельный Мюнхгаузен Олега Янковского стали любимыми героями и символами неунывающего свободолюбия. Совсем недавно на юбилее фильма «Тот самый Мюнхгаузен» в цирке на Цветном бульваре Григорий Горин, запрокинув голову, следил за тем, как под купол цирка уносится Олег Янковский в бессмертной треуголке и все с той же потрясающей улыбкой. У Олега Янковского была лонжа. У Григория Горина на шее висел громадный удав. Странная вышла метафора.
Я понял, в чем ваша беда. Слишком серьезно. Умное лицо — это еще не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь.
На волне волнах Радио Свобода вы слушали специальный выпуск, посвященный памяти Григория Горина «Поверх барьеров». Продюсер Екатерина Молчанова. Передачу подготовили и вели Марина Тимашева и Илья Дадашидзе.
Для вас свободная Россия.
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской избатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров». Кто не любит писателя О. Генри? В его коротких, острых, быстрых рассказах «Конденсированная Америка». Так писал его младший современник Евгений Замятин. Литературовед Борис Эйхенбаум считал, что в русской литературе был свой О. Генри. И писал он за 100 лет до американского. Это Иван Петрович Белкин. Передачу, в которой участвуют русские и американские критики, подготовила и ведет из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова. Впервые в эфире 24 июня 2000 года.
На волнах Радио Свобода передача «Кто не любит писателя О. Генри». Ведет передачу Марина Ефимова. В начале 20 века в Америке каждый, кто умел читать, знал рассказы О. Генри. Они печатались в газетах. «Дары волхвов», «Трест, который лопнул», «Квадратура круга», «Вождь краснокожих», «Последний лист». Интересно, что восприятие тогдашних американских читателей попытался описать русский писатель Евгений Замятин в книге «Лица».
«Рекламы орут, пестрые огни мигают, поезда грохочут где-то в воздухе над головой. Этажи бешено лезут друг другу на плечи, 10-й, 15-й, 20-й. Это Америка». В минуту по телефону, по телеграфу сделать какие-то миллионы. На ходу проглотить чего-нибудь в баре. И в летящем вагоне 10-минутный отдых за книгой. И в 10 минут надо иметь законченное целое. И так, чтобы это летело, не отставая от стоверстного поезда. И так, чтобы это заставило забыть о поезде, о грохоте, о звонках, обо всем. Это сумел сделать О. Генри, Уильям Сидней Портер. В его коротких, острых, быстрых рассказах «Конденсированная Америка».
Именно этот стиль О. Генри родил его популярность в Америке и убил славу, рассказывает профессор университета Миддлбери Стивен Донедио.
За О. Генри закрепилась репутация газетного писателя, который пишет по определенной формуле. Формула заключается в том, что в конце каждого рассказа сюжет имеет неожиданный, обычно юмористический поворот. Уже один этот прием делает писателя предсказуемым. Авторы, писавшие вслед за ним, пытались разрушить этот стереотип. В 10-х годах 20 века на американскую литературу оказала огромное влияние чеховская и вообще русская школа рассказа. Не такого четкого, не такого определенного, гораздо более глубокого и многозначного.
Но давайте вспомним, с чем мы все-таки имеем дело. Рассказ «Фараон и хорал».
Сопи заерзал на своей скамейке в Мэдисон-сквере. Когда стаи диких гусей тянутся по ночам высоко в небе, когда женщины, не имеющие котиковых манто, становятся ласковыми к своим мужьям, когда Сопи начинает ерзать на своей скамейке в парке, это значит, что зима на носу. Желтый лист упал на колени Сопи. То была визитная карточка Деда Мороза. Этот старик добр к постоянным обитателям Мэдисон-сквера и часто предупреждает их о своем близком приходе. На перекрестке четырех улиц он вручает свои карточки «Северному ветру», швейцару гостиницы под открытым небом, чтобы постояльцы ее приготовились.
Какой острый, сверкающий, эксцентричный и неожиданный символикой язык, пишет в своем эссе об Агенри Евгений Замятин. Его художественная техника острее, смелее, современнее, чем у многих новеллистов, ставших классиками. Да, в развязках рассказов о Генри есть однообразие. Хроническая неожиданность становится правилом. Впрочем, у Толстого Катюшу Маслову Нехлюдов не меньше любил от того, что у нее глаза чуть косили. И указанные недостатки не помешали о Генри стать одним из любимейших писателей в Америке и в Англии.
Не в Америке. Сейчас о Генри в школах не проходит совершенно. Ни в школах, ни в университетах. Так что его просто не знают. Может быть, в других странах мира он стал так популярен потому, что его рассказы в переводах гораздо легче понять, чем сложные рассказы других американских писателей. Возьмите того же Готтерна, скажем.
Ну, по милосердствуйте, профессор Донадзе. В России читали и Готтерна, и Джойса, и Фолкнера. Русский читатель искусственный. Ушённый читатель.
Но я и не имел в виду интеллигентного читателя. Я имел в виду широкую публику. В рассказах о Генри действительно есть некоторые свойства сказок. Но это свойство было как раз тем, что находило безвкусным следующее поколение писателей. Они не хотели сказок. Они хотели серьезной литературы. И, конечно, это спорная позиция. Так случается в истории литературы. Когда новое направление становится триумфальным, прежнее остается в архивах, в запасниках литературы. И чтобы извлечь оттуда писателя, нужно, чтобы нашелся адвокат, который бы поднял его дело.
Слово адвокату Льву Лосеву, профессору Дартмутского университета.
Собственно говоря, и в России тоже поначалу мнения были разноречивы. Например, такой маститый корифей русской реалистической литературы, как Вересаев, говорил, что рассказы о Генри хороши только для чтения в поезде. Это довольно интересное явление, почему о Генри так прославился в России. На этот вопрос однажды попытался ответить наш замечательный историк литературы и теоретик литературы и критик Борис Михайлович Эйхенбаум. Эйхенбаум начинает, как для него характерно, с довольно парадоксального замечания, что примерно лет за 100, а именно в 1831 году, в русской литературе появился свой о Генри, и звали его Иван Петрович Белкин. Эйхенбаум пишет, что, по сути дела, главное литературное открытие о Генри – сжатый, по существу, пародийный рассказ, построенный на авторской игре с читательскими ожиданиями, соль, которого, так сказать, состоит в его неожиданной концовке, эта характеристика прекрасно описывает пушкинские повести Белкина. «Так это были вы», – восклицает в конце «Метели», пушкинской или белкинской героиня. И это, по мнению Эйхенбаума, концовка, как и весь сюжет пушкинской метели, вполне в духе о Генри. Дело только в том, говорит Эйхенбаум, что это пушкинское начинание совершенно не получило в классической русской литературе развития. Уже современники отнеслись к пушкинским повестям Белкина довольно индифферентно. И уже при жизни Пушкина стала возобладать совсем другая линия под лозунгом Гоголя восклицания «Скучно на этом свете, господа». И вот это породило классический русский литературный рассказ от Гоголя до Чехова до начала 20 века. Рассказы о Генри, они совершенно противоположны в ключе. Интересно на этом свете, господа. Весело. А иногда и страшновато, но уж никак не скучно.
Профессор Донадзе, сейчас вы, как профессионал, острее замечаете недостатки о Генри. Но когда-нибудь вы любили его рассказы? В детстве, в юности?
I actually think, to tell you the truth, that the life of O. Henry is a
слова.
Признаюсь, я всегда думал, что жизнь о Генри гораздо интереснее, чем его рассказы. Начать писательскую карьеру в тюрьме. Удивительная судьба.
На волнах радио «Свобода» передача «Кто не любит писателя о Генри» ведет передачу Марина Ефимова. Уильям Сидни Портер родился в 1862 году в счастливой семье. Его отец был врачом в городке Гринсборо, Северная Каролина. Таким врачом, которого вспоминали добрым словом через много лет после его смерти. Мать писателя, Мэри Джейн, была самой яркой и остроумной женщиной во всей округе. В юности она написала смешное эссе под названием «Влияние неудачи на талант». Позднее ее сын говорил, что это эссе стало эпиграфом к его собственной жизни. Вот что пишет в книге об Генри его биограф Юджин Гарсия.
Гражданская война разорила доктора Портера, поскольку он совсем забросил частную практику ради лечения раненых. Да и вообще весь юг был разорен. Но самое страшное случилось с этой счастливой семьей в конце войны. От осложнений после родов умерла веселая Мэри Джейн. После ее похорон доктор заперся в подвале и прожил там отшельником до самой смерти. Он строил вечный двигатель. Билл остался жить с тетей Эвелин, учительницей. Когда мать умерла, ему было 6 лет.
Трудно сказать, как этот перелом жизни определил характер будущего писателя. Но только он вырос человеком чрезвычайно сострадательным и чувствительным, чрезвычайно наблюдательным и остроумным, чрезвычайно начитанным и абсолютно беспомощным. Он годами жил в чужих домах и на чужих хлебах. Сначала в Техасе, в семье друга отца, доктора Ричарда Холла. Жена Холла позже писала.
В этом юноше был явный недостаток и физической, и душевной смелости. Ни разу за все время, что я его знала, он не проявил ни тени чувства долга или ответственности, или благодарности ни к родным, ни к друзьям. После нас он еще 3 года прожил с нашими друзьями Харлсами. И там тоже его единственным взносом в семейный бюджет было его неотразимое личное обаяние.
Это, видимо, раздраженное преувеличение, хотя и небольшое. На самом деле Портер все время где-то что-то подрабатывал. То подручным ковбоев, то помощником почтальона. Но это действительно были гроши, на которые не проживешь. И это правда, что главным взносом Билла Портера в семьи, чьим гостеприимством он пользовался, было то наслаждение, которое давало людям общение с ним, его шутки и рассказы, его карикатуры и розыгрыши, и то общество остроумных, одаренных людей, которое немедленно начинало клубиться вокруг Билла, в какой бы глуши он ни появлялся. У Замятина читаем.
О Генри неизменно остроумен, забавен, молодо-весел. Таким был когда-то А. Чеханте, еще не выросший в Антона Чехова. Он, улыбаясь, голодает, улыбаясь, идет в тюрьму и, вероятно, умирает с улыбкой. Быть может, единственная его философия – это то, что улыбкой нужно победить жизнь.
Мы в Советском Союзе смогли прочесть о Генри, я думаю, только благодаря тому, что его героем часто был так называемый «маленький человек». В политическом смысле советская энциклопедия отзывается о писателе как-то довольно противоречиво, но снисходительно. Там написано: «Далекие от сатирических разоблачений, о Генри в некоторых рассказах с едким сарказмом говорит о пороках капиталистической Америки». Обсуждался ли этот аспект его творчества в Соединенных Штатах? Профессор Донадио?
Я не думаю, чтобы О. Генри был сознательным борцом с капитализмом. В политическом отношении он был совершенно пассивен. Но он так пристально всматривался в каждодневную жизнь людей, что не мог не заметить, как отражается на поведении и характере человека его экономическая ситуация. А будучи юмористом, он доводил это до притчи. Вспомните «Дары волхвов». Или до гротеска, как, скажем, в рассказе «Джентльмены Дня Благодарения». О. Генри и сам довольно гротескно разрешил 2 экономические проблемы – недостаток наличных и необходимость купить дочке рождественский подарок.
Это верно. Первую проблему – недостаток наличности – Билл Портер попытался разрешить преступлением. А вторую – необходимость купить дочери подарок – литературой. Так он стал растратчиком и писателем. Биограф пишет.
В 1893 году, после женитьбы на Этоль Роуч, которую он отбил своими сладкими речами у другого, гораздо более надежного, жениха, Портер по протекции тестя получил работу в банке. Но главная его надежда была на юмористическую газету «Роллинг Стоун», которую он начал выпускать. Его жгла мечта о литературном заработке. Он попытал счастье в игорных домах, но проигрался. И где-то в течение 1894 года он по нескольку раз брал тайком довольно крупные суммы в банке, где работал, с намерением покрыть растрату, когда газета начнет приносить доход. Затея с газетой провалилась, а растрату обнаружили в 97 году. И состоялся суд.
Хотя О. Генри как писатель сейчас и не пользуется таким статусом, но как легендарная фигура мифического периода американской истории на рубеже 19 и 20 веков, О. Генри продолжает, по-моему, присутствовать очень сильно в американском воображении. Настолько, что года два тому назад в городе Остин в штате Техас даже состоялся, так сказать, пересуд. Вновь слушалось дело О. Генри. Опять были затребованы судьей материалы дела О. Генри почти столетней давности, тщательно рассмотрены с участием прокуроров, адвокатов, свидетелей, в данном случае историков и финансовых, и криминальных экспертов. И поздравляю вас всех и самого себя. Наш любимый писатель был оправдан.
Драматичность этой истории усугубляется тем, что сам Билл Портер, видимо, не так верил в свою невиновность. В страхе перед возможностью обвинительного приговора он бежал из Америки в Гондурас, где провел целый год, чему мы обязаны романом «Короли и капуста». Но в середине февраля 1898 года Биллу сообщили, что его жена Атоль умирает от скоротечной чахотки. Портер немедленно вернулся в Техас и там был арестован. Атоль умерла накануне суда, ни на минуту не переставая верить в невиновность, в талант и в великое будущее своего мужа. Портеру дали 5 лет тюрьмы, из которых он просидел 3. В эссе об О. Генри Замятин пишет.
Из его биографии мог бы, вероятно, выйти превосходный фильм. О. Генри – приказчик в табачной лавке. О. Генри – фармацевт за стойкой аптеки. О. Генри над Гроссбухом в торговой конторе. О. Генри в шайке поездных воров в Южной Америке. О. Генри 3 года в тюрьме. И после тюрьмы не Реддингская баллада, а веселые, легкие, обрызганные смехом рассказы. Тот же самый удар, который вдребезги разбил изнеженного хрупкого Уайльда, из О. Генри высек первую искру творчества.
На волнах радио «Свобода» передача «Кто не любит писателя О. Генри» ведет передачу Марина Ефимова. От маленькой Маргарет, дочери Билла Портера, скрывали, что ее отец в тюрьме. И обычно он писал ей веселые письма, какие пишут отцы, уехавшие по делам. Но если отец на свободе, он не может не сделать ребенку подарка к Рождеству. И Портер попробовал заработать своими историями.
В 20 милях к западу от Таксона вечерний экспресс остановился у водокачки набрать воды. Кроме воды, паровоз этого знаменитого экспресса захватил и еще кое-что не столь для него полезное. В то время как кочегар отцеплял шланг, Боб Титбол, акула Додсон и индеец-метис из племени криков по прозвищу Джон Большая Собака влезли на паровоз и показали машинисту 3 круглых отверстия своих карманных артиллерийских орудий. Это произвело на машиниста такое сильное впечатление, что он мгновенно вскинул обе руки вверх, как это делают при восклицании «Да что вы! Быть не может!».
Рассказ «Дороги, которые мы выбираем», как и 13 других написанных в тюрьме, Портер подписал именем автора учебника по фармакологии, который нашел в тюремной библиотеке, Оссиан Генри. От имени Портер оставил только О. Все эти рассказы были опубликованы, и после освобождения автор немедленно получил приглашение от 2 газет приехать в Нью-Йорк и писать для них. О. Генри был рад сбежать от своей прошлой жизни, от своего позора, от своего горя, вообще от бывшего себя. Он не знал, что жизни ему осталось всего 9 лет. О. Генри не просто приехал в Нью-Йорк, он пропал там, растворился в толпе.
К полудню городу надоело играть с ним, как кошка с мышью, и он вдруг прижал Сэма своими прямыми линиями. Сэм прислонился к острому углу каменного здания. Чужие лица мелькали мимо него тысячами, и ни одно из них не обратилось к нему. Ему казалось, что он уже умер, что он призрак, и его никто не видит. И город поразил его сердце тоской одиночества.
Так он описывает Нью-Йорк в «Квадратуре круга». В первые два года в Нью-Йорке О. Генри написал 120 рассказов. В следующий год – 30. Еще через один – 13. Потом замолчал. Искать следы О. Генри в Нью-Йорке отправился наш корреспондент Владимир Морозов.
18-я стрит на пересечении с улицы Ирвинга называется «Дорога О. Генри». Он ходил этой дорогой в бар «Питтс Таверн». Кафельный пол, тяжелые дубовые скамейки. Таким было заведение и в начале века. Об О'Генри спрашивают каждый день, сказал мне официант Джон. Приезжают люди со всего света. О'Генри сделал нас знаменитыми. О нашем баре можно прочесть в любом путеводителе по Нью-Йорку. Единственное в меню блюдо, связанное с именем писателя, галлучино О'Генри, ликер Галлиано плюс кофе капучино, обошлось мне в $5. Недешево, как и все в этом респектабельном районе Манхэттена. Во времена О. Генри тут был дешевый, пестрый, богемный квартал. Теперь писатель мог бы здесь соскучиться. Район больше смахивает на Чинную Вену, чем на Багдад, на подземке, как назвал Нью-Йорк О. Генри. Честно говоря, продолжал словоохотливый официант, единственный рассказ О. Генри, который я прочел, это «Дары волхвов». Он написан в нашем баре. Великолепная вещь. Я хотел бы, чтобы все это случилось со мной. Это настоящая любовь. Немногим повезло ее испытать. Я возразил тоскующему по любви официанту, что волхвы написаны в доме через улицу, и об этом говорится на висящей там мемориальной доске. В ответ он подвел меня к столу, над которым крупно от руки было выведено. За этим столом О. Генри написал «Дары волхвов». «Я тут часто бываю», — сказала мне одна из посетительниц бара, медсестра Шерл. «Здесь отличная еда и приятная атмосфера. И славно думать, что когда-то сюда заходил О. Генри. Какой это, наверное, был веселый парень». Веселый парень приходил сюда около полуночи, садился в конце бара, молча выпивал несколько кружек пива и уходил, не сказав никому ни слова. Последний адрес О. Генри в Нью-Йорке — улица 26, Ист, дом номер 28. Теперь это жилой дом, тогда был отель «Каледония». В номере писателя всю обстановку составляли стол, стул и кровать. Под ней после его смерти нашли 9 бутылок из-под виски. Я разговорился с вышедшим из двери пареньком. Я 2 года в Нью-Йорке и пытаюсь писать. Пишу о Нью-Йорке. Очень люблю рассказы о Генри. Неужели он жил в этом доме? Это просто чудесное совпадение. Теперь меня обязательно напечатают. Потом я показал ему почти закрытую огромным кленом соседнюю церковь, где писатели отпевали. Название церкви звучит так, будто она перебралась сюда из рассказов о Генри. Little Church Around the Corner. Маленькая церковь за углом.
Передо мной лежат сейчас 2 биографии о Генри. Одна советская, предисловие к изданию 1982 года, другая американская. В советской, написанной литературоведом Анникстом, говорится.
В 1905 году о Генри получил письмо из Гринсборо от Салли Колмен, подруги детства, в котором она спрашивала знаменитого писателя о Генри, не тот ли он Уильям Портер, с которым она росла. Она узнала в его рассказах некоторые детали их тогдашней жизни. О. Генри ответил, они начали переписываться. И закончилась эта переписка тем, что в 1907 году Салли стала миссис Портер. О. Генри снова обрел дом, семью. Салли подружилась с Маргарет. Все устраивалось наилучшим образом, но здоровье писателя было подорвано. Он уже не мог работать с прежней энергией и 5 июня 1910 года умер, 48 лет от роду.
Очень благостно, но не совсем соответствует американской биографии, в которой говорится следующее. Брак с Салли Колмен был обречен. О. Генри, как и раньше, не рассчитал ни свои средства, ни свои силы и не учел свои привычки. Так что меньше чем через год после свадьбы Салли поселилась отдельно, Маргарет была отправлена в закрытую школу в Нью-Джерси, и О. Генри вернулся к жизни холостяка. Он пил, посещал грязные бары, водился с темными личностями и умер в полном одиночестве от цирроза печени, задолжав всем своим издателям. Он умер безымянным. В больнице, куда его отправил врач, вызванный гостиничной хозяйкой, медсестра спросила его имя, и он сказал: «Зовите меня Деннисом с завтрашнего дня». Поэтому закончим эту передачу словом любви и признания. У микрофона Александр Генис.
В России О. Генри перестают читать только тогда, когда заучивают наизусть. Чем он заслужил у нас такую любовь? Я думаю, дело в том, что О. Генри – непревзойденный мастер уплотнения текста. Он умел обрисовать положение дел одним штрихом и исчерпать коллизию одной репликой. Лучшим его рассказам свойственна предельная интенсивность повествования, лексическая эквилибристика, умение свернуть забавную историю в придаточное предложение и развернуть беглое сравнение в динамичную сцену. Но лучшая, присущая именно американскому юмору особенность о Генри, бесстыдная в своей гротескной несуразности преувеличение, сминающее пространство и отменяющее время. Эта комическая и космическая гипербола — образ всей прозы о Генри. Обильная и ветвистая, она не помещается в отведенный ей объем. Так и кажется, что с книжных полей свисают не поместившиеся на страницу диковинные метафоры и причудливые остроты, вроде той, знаменитой своей ложной невинностью фразы, которая может служить визитной карточкой у Генри. «В Техасе, — говорит герой одного из его рассказов, — все такое большое, что 9 апельсинов составляют дюжину».
На волнах Радио Свобода вы слушали передачу «Кто не любит писателя о Генри». В программе участвовали Александр Генис, Лев Лосев и Владимир Морозов. Вела передачу Марина Ефимова.
Вы слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Ефим Фиштейн.
После окончательного переезда радио в Прагу мне часто вспоминался Мюнхен. Легкая ностальгия не была связана с какими-то цивилизационными особенностями двух столиц, гораздо более родственных, чем может показаться на первый взгляд. Административный центр Баварии, который тогда называли «тайной столицей» Германии, крайне удобен для неспешного пенсионного существования. Любой уголок его равнинного ландшафта доступен для велосипедной езды. Прага вздыблена и, как всякий сказочный град, стоит на 7 холмах. Для человека не чуждого культуры любое сравнение неуместно. Мюнхенская застройка почти сплошь утилитарна до неразличимости, как и полагалось в послевоенное время. Дома отменного качества, но барачного типа. Под Прагой, как под Уром Халдейским, 12 культурных слоев. Есть что копать. Если Мюнхен вспоминался с легким налетом меланхолии, то не из-за своих архитектурных достоинств, а исключительно потому, что жизнь в нем была осмысленна. Вот этого-то ощущения, что существование наше в ладу с предназначением, а мы сами на правильной стороне исторического процесса, со временем становилось все меньше и меньше, а в 21 веке его начало просто не хватать. Представить себе, что дробление мира не остановится на падении железного занавеса и крушении Берлинской стены, а пойдет дальше и раздрай разделит друзей и любимых, было в то время невозможно. Воображения ни у кого не хватало. Предметом нашего журналистского служения на «Радио Свобода» была прежде всего Россия. Мы с пристрастием вглядывались в глаз циклопа, пытаясь уловить в его радужке какие-то блики нездешнего света, какие-то побеги разумного, доброго, вечного. И в 90-е это порой удавалось. Еще не все и не все были потеряны. Со временем это занятие становилось все более тягостным и беспредметным. Взгляду открывалось нечто непристойное. Муть и жуть, чуть и кысь. Ошметки дурной надменности, великодержавная отрыжка, беспричинная купеческая удаль, суеверие и вселенская обидчивость. Дорогих людей становилось все меньше. Кто уехал, кто перессорился по пустякам, будущее уходило из-под ног. Оставалось осмотреться по сторонам. Прага в те годы жила в прямо противоположном направлении, откликаясь на зов «назад в Европу». Тогда казалось, что это желание разделяют все или почти все. Большое видится на расстоянии. Первый президент страны после бархатной революции Вацлав Гавел пользовался за границей большим авторитетом, чем дома. Гавел был артистической натурой и моральным апостолом. Он разделял трагическое заблуждение, что для практической политики достаточно моральных заповедей. Остальное приложится. Моральные нормы, этическое поведение в прикладной политике – товар всегда дефицитный, но желательно, чтобы политики имели и другие достоинства. Без соли суп невкусен, но сваренный из одной соли он становится несъедобным. Хорошо, когда бухгалтер честен, но плохо, если он при этом не умеет считать. Примерно такие аргументы я приводил в спорах с моралистами, которых тогда было немерено, а сегодня они на вес золота. Когда же, наконец, правда и любовь окончательно победят ложь и ненависть? Не без ехидства спрашивал я оппонентов в споре, намекая на жизненное кредо президента. Они, наморщив лоб, отвечали: «Не сейчас, конечно, но лет через 5-10 обязательно». Прошло и 5, и 10, и 20 лет, а убежденность Гавела как была метафизической максимой, так ею и осталась. Как и все другие заповеди, вырастающие из религиозной этики, они обращены в первую очередь к человеческой личности и предназначены для ее облагораживания. В качестве социального учения они бессмысленны и светлого будущего не приближают. Государство Чехия, которое Гавел на первых порах возглавлял, за это время немало преуспело. Каких бы взглядов ни придерживались его сменяемое правительство, они никогда не позволяли себе диких выходок и социально-инженерского прожектерства. В результате материальное положение Чехии на континенте почти совместилось с географическим, центровым. Народ это, в общем, ценит, менять вектор развития не собирается, но благосостояние – это ведь еще не счастье. Не случайно для этих ощущений придуманы разные слова, одно не заменяет другого. Нет проекта будущего, ободряющего целеполагания. Его нет и у других европейцев, но это не утешает. Бухгалтеры сегодня умеют считать, но не чисты на руку. Вот когда пришелся бы ко двору какой-нибудь Вацлав Гавел с его морализаторством. Да взять негде. Хороша ложка к обеду. Это и есть смысл всякой метафизики. Ситуации повторяются на более высоком уровне, на новом витке спирали. Как сказал поэт, все возвращается на круги свои, только вращаются круги сии. В начале 90-х в радиожурнале «Восточноевропейские варианты» я высказал интересное предположение. Дело в том, что век назад, во времена Австро-Венгерской империи, между столицей страны, Веной, и Братиславой, по тогдашнему Пресбургом, ходил веселенький загородный трамвайчик. Расстояние между городами всего ничего, километров 60. При коммунизме Словакия была, естественно, отгорожена от остального мира колючей проволокой и прочими надолбами. Трамвайная колея была прервана на подъезде к Братиславе и заросла бурьяном. Мое предположение заключалось в том, что Европа не будет по-настоящему единой, пока не будет восстановлено трамвайное сообщение между двумя столицами. И что же? Восстановить узкоколейку оказалось проще, чем европейское единство. Да и трамвайное сообщение безнадежно устарело. Жители Вены не хотят им пользоваться. Я не учел фактор времени и был неправ, потому что круги по-прежнему вращаются.
Ефим Фиштейн. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы». Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».
Считаете ли вы Россию свободной страной?
В стране, где сажают за репосты, нет свободы слова, хотя она прописана в Конституции.
Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
В кавычках, если то да.
Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть все это регулируется.
Ну, если человек не чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, она свободная страна.
Ну, да. Каждый может заниматься, чем хочет. Проявлять себя.
Да,
Да интернет, вот это куда ни пойди, ну что хоти говори.
России свободной страной нет, тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
Дальше хуже будет, это уже какое-то полицейское государство, можно сказать.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-7».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио «Свобода».